Всем привет, с вами подкаст «Славные парни». Сегодня, наверное, наш классический выпуск, который из года в год идет. Сегодня мы будем разговаривать про «Оскар». И в 2024 году будет, на мой взгляд, один из «Оскаров», который будет, наверное, скучным. Потому что из всех номинантов, которые там есть, для меня 5-6 картин, которые, в принципе, какое-то место занимают в просмотренном за год, а все остальное — мяу. Добавили список, ну, молодцы. Потому что номинации классические, а фильмы упаднические, скажем так. Поэтому сегодня мы с нашей прекрасной гостью Дашей Фирсовой поговорим про «Оскар 2024». Тут, кстати, стоит упомянуть то, что будет он в марте, 10 марта 2024 года. И он немножко растянулся, потому что была забастовка сценаристов в прошлом году, и это слегка сдвинуло «Оскар» чуть-чуть во времени назад. Поэтому ничего страшного нет. Уже всех объявили, мы с Дашей отсмотрели фильмы, те, которые смогли достать, потому что, ну, интернет, конечно, большой, но не все можно там найти, к сожалению. Обязательно подпишитесь на канал Даши в Телеграме, она периодически там мыслью по древу растекается, это очень интересно читать. Жалко, аудиосообщений там нет, хотя, может быть, это и даже плюс. Потому что иначе это будет такой мини-подкаст Даши, когда «Да сколько можно, да я тебя найду, ублюдок! Я посмотрю тебе в глаза и плюну в лицо».
Да, голосовухи я там не записываю. Да. Итак, спасибо, что терпите мой голос на подкасте. Я должна сказать, что я категорически не согласна с тем, что это скучный «Оскар». По-моему, это самый интересный год с 2019-го. Мне интереснее всего следить за ним. Тут самый сильный лайнап, особенно, собственно, в основной номинации. На мой взгляд, этот год будут потом кинокритики и прочие объявят этот год прекращением великого развода, так сказать. Потому что есть же теория о том, что последний год, когда, скажем так, номинации на разные премии совпадали с вкусами зрителей, это был 2003, когда победило «Возвращение короля». То есть вот тогда, чуть ли не последний раз, на данный момент, победил фильм, который собрал огромный бокс-офис, большой, мощный авторский фильм, и его при этом все смотрели и все любят. А потом пошел развод, типа, что «Оскар» награждает за что-то свое, зрители смотрят что-то свое. Вот, как раз там через некоторое время пошла эпоха комиксов, которые в основном на фильмы, на премии никакие не претендовали. И вот сейчас как раз об этом и Долин говорит, не то чтобы я всегда с Долином согласна, но Долин говорит, что как раз сейчас люди устали от комиксов, и идет возврат большого авторского кино, люди по нему изголодались. Вот не франшизного, не какого-то, а просто высокобюджетного авторского кино, которое при этом интересно зрителям и собирает довольно много денег. И условно как Барбенгеймер, как символ этого, но типа не только он. И все это, да, сочетается с диким упадком комиксов в этом году. И поэтому мне кажется, что этот «Оскар», ну, довольно эпохален. Для меня лайнап самый интересный реально с 2019 года. На мой взгляд, 2019 год был чуть ли не лучшим в истории кино, потому что когда были некоторые фильмы, которые прекрасные, но даже не попадали в этот прекрасный лайнап, там, типа, например, «Маяк» и «Дело Ричарда Джуэлла» там даже не влезали в нормальные номинации, так, типа, на полшишечке. Вот, потому что было 1917, был «Джокер» и так далее. И вот сейчас тоже, на мой взгляд, есть о чем поговорить. И многие очень фильмы мне понравились. При этом некоторые хорошие фильмы, о чем тоже много статей, что они не попали в номинации или получили меньше номинаций, чем стоило. То есть, вот, например, у «Прошлых жизней» только 2 номинации, а многие им короче гораздо больше, но они не поместились и так далее. Так что мне очень нравится этот год. Мне будет очень интересно увидеть эту премию по сравнению со всякой фиготой, где там награждали землю кочевников или какую-нибудь там коду. Тут сейчас будет за что поболеть, так что мне прям интересно.
Ну что ж, давай начнем с номинаций. Получается, что лидерами у нас в списке стал опять же «Оппенгеймер» от Кристофера Нолана. У него аж 13 номинаций. Дальше у нас идут «Бедные несчастные» от Йоргоса Лантимоса, там 11 номинаций. «Убийца цветочной луны» от Скорсезе, 10 номинаций. Ну и «Барби» от Греты Гервинг, 8 номинаций. Остальные так очень мягенько распластались по где-то плюсам-минусам. Опять же, у Джона Уильямса, которого все мы любим и уважаем за «Звездные войны» и «Индиану Джонса», получил уже 54-ю номинацию на «Оскар». за Индиану Джонс. Ужасный фильм вообще. Катастрофически плохой. И Уильямс сказал то, что все, он уходит на пенсию. Дедушке уже за 90 и хватит. Он, конечно, не Морриконе, но внес свой большой-большой вклад.
Это, раз уж ты это сразу упомянул, это довольно большой скандал, потому что «Паутина вселенных» попала в номинации на музыку, а это, ну, лучший саундтрек этого года. Без вариантов. И я смотрела один ролик на Ютубе, где какой-то, значит, англоязычный ютубер показывает вначале свой твит, типа, когда объявят номинации, я буду в ужасе, только если случится одно. Если за лучшую музыку будет номинирован Индиана Джонс, а «Паутина вселенных» нет. И так и случилось, и он там просто в ужасе, типа, но ведь чуваку 90. В этом фильме в основном старые композиции, он вряд ли реально сам написал что-то новое, кто в это верит? Ребята, и как бы хоть что-то оттуда запомнилось, так как там тема Гвен или тема Мигеля. И я, в общем, ну, разделяю этот ужас, потому что, ну, очевидно, что эту номинацию пихнули просто, типа, под пенсию Уильямсу, да. Ну, и даже если бы пихнули его, ну, могли бы вместо чего-то еще пихнуть Человека-паука, потому что, ну, это действительно лучший саундтрек года. Вот, он совершенно великолепный, новаторский, интересный. Я не понимаю, что произошло в номинации на музыку, честно.
Ну, посмотрим, что Джимми Киммел в этом году расскажет, потому что, не знаю, Киммел не такой лучший комик, который может быть. Мне всегда нравился Рики Джервейс, который там всех раскатал. Ну, ладно, Киммел проплаченный, будем говорить так. Иначе его бы не так часто не звали. Ну, да ладно. Номинация «Лучший фильм». Лучший фильм у нас представляют «Анатомия падения», «Убийца цветочной луны», «Оппенгеймер», «Бедные и несчастные», «Зона интересов», «Американское чтиво», «Барби», «Оставленные», «Маэстро» и «Прошлые жизни». С чего бы начать? Я начну с своего любимого «Оппенгеймер». В этом году у Нолана прям такой очень хороший, наверное, сбор всяких призов, и, скорее всего, он получит «Оскар» какой-нибудь. Не то, что прям за лучший фильм, но многие говорят о том, что он главный кандидат на лучший фильм. «Барби» не дадут «Оскар» в этом году за лучший фильм. Я уверен, что Грету протянут с этим всем. Потому что, ну, очень маловероятно, потому что, ну, как бы фильм-то собрал много, как и «Оппенгеймер», а «Оппенгеймер» поднимает другую тему. Поэтому я думаю, что как бы сейчас тотализатор поднимет ставки на все. И да, скорее всего, это будет «Оппенгеймер». И «Золотой глобус» говорит о том, что, скорее всего, многие, кто приложил к нему лапку, получат хоть какие-то призы. Ну, и сам по себе Крис Нолан тоже, потому что у него много номинаций, насколько я помню, на «Оскар». И поправь меня, если я не прав, из всех его фильмов, по-моему, ему больше всего не повезло с «Дюнкерком», потому что там номинаций было много, ни одну из них не получил.
Ну, на самом деле, конечно, главная несправедливость по отношению к Нолану в его истории была, когда «Темный рыцарь» получил 8 номинаций и не получил номинацию на лучший фильм. Это был скандал, после которого, собственно, «Война получила фильмы» расширили до 9-10 из 5. Вот. Это была, собственно, главная несправедливость по отношению к Нолану. За «Дюнкерк» у меня личная боль, потому что даже после выхода «Оппенгеймера» я искренне считаю, что «Дюнкерк» — лучший фильм Нолана. Это один из моих любимых фильмов вообще. Это, на мой взгляд, совершенно великое кино, не похожее на голливудское, такое вот лучшее европейское кино о войне, какое вообще можно представить из таких. Поэтому, да, когда выиграла «Форма воды», а не «Дюнкерк» и не «Три билборда», я, конечно, возмущалась сильно, потому что, ну вот...
«Форма воды» — кал говна просто.
Несмотря на то, что я очень люблю этого актера, который в «Форме воды» играл Монстрика, я забыла, Дуг Джонс или...
Даг Джонс, да.
Даг Джонс, в общем, я его очень люблю, но все равно в тот год был «Дюнкерк» и 3 билборда. И вот кто-то из них должен был, конечно, выиграть. Кому нахрен нужна «Форма воды». А «Война пи» этого года, я что могу сказать? Ну, то есть мои фавориты, конечно, это «Анатомия падения» и «Оставленные». Это два абсолютно шедевральных поразивших меня фильма. Просто кто еще не смотрите, это абсолютное чудо оба. Кто получит лучший фильм, скорее всего, судя по прекурсорам, это будет либо «Оппенгеймер», либо «Бедные несчастные». Тут у меня везде спорно, то есть я не расстроюсь, если получит «Оппенгеймер». Я бы хотела, чтобы это внезапно была «Анатомия падения», но вот как я уже говорила о великом разводе и так далее, «Оппенгеймеру» в целом именно лучший фильм уже, наверное, стоит дать хотя бы за то, что да, что это... Байопик, авторское сложное кино и один из самых кассовых в этом году. И он, ну, хороший. То есть в нем слабые диалоги. Я надеюсь, что он не получит за сценарий, потому что у него действительно очень слабые диалоги. Там физики говорят, как ребята, которые физику в 8 классе изучали, чтобы зрителю было понятно. Это, конечно, большой недостаток фильма, но у него довольно много достоинств. Вот, так что да, я надеюсь, что очень получат не «Бедные и несчастные». Я, конечно, я не посмотрела «Бедные и несчастные» целиком, но я посмотрела там трейлеры, кое-какие отрывочки. И меня от него воротит. Возможно, это какие-то мои личные проблемы, но меня от него воротит просто капитально. Не так сильно, как от «Барби», конечно, которую я пыталась посмотреть и не смогла, потому что она написана омерзительно плохо и снята плохо. Это просто агитка ужасная. Это плохая и режиссерская работа, и сценарная. Прекрасная работа только художника-постановщика, ну и ряда актеров. Так что да, ну в общем, я думаю, что основное место будет между «Оппенгеймером» и «Бедными несчастными». Я надеюсь на «Анатомию падения». Если вдруг дадут Скорсезе, я очень сильно удивлюсь, но не расстроюсь, хотя у меня сложное отношение к этому фильму. У остальных, по-моему, особо шансов нет. Вот.
Ну, прошлые жизни впихнули, потому что А24, и он, да, такой проходничком здесь стоит, как и «Маэстро». Не лучший фильм Купера, ему вообще, в принципе, катастрофически не везет, и вот Netflix во все щели пихает, ну и, короче, никак. Ну, видимо, это из-за «Звезды родилась», которая, ну, пожалуйста, добавьте его в номинации еще куда-нибудь. «Оставленные» тоже. Александр Пейн, конечно, хороший, там и Джамати, и этот Кэрри Престон, много кто есть, но, мне кажется, «Оставленные» явно не фаворит лучшего фильма, в других номинациях, скорее всего, да. Там больше шансов потягаться.
Да, я очень
надеюсь.
Того же
Джамати и Дэвенджа Рэндольфа тоже. «Американское чтиво» тоже как-то, на мой взгляд, идет мимо, но понятно, почему его сюда занесли. Там и Джеффри Райт, и Трейси Эллис Росс, кто там еще, Стерлинг Браун. Ну, короче, Корт Джефферсон сделал фильм, который должен был быть на «Оскаре», и его туда впихнули.
Вот про «Американское чтиво» я не знаю ничего, кроме того, что, да, слышал отзывы, что это «Оскар Бейт» такой. Очень явный. А про прошлые жизни я переводила статьи и смотрела разные отрывки, и говорят, что это очень хороший фильм. И, как я понимаю, это фильм наиболее несправедливо недопредставленный на «Оскаре». То есть его сейчас просто все обожают. И, судя по отрывкам, которые я смотрела, действительно очень хорошее кино. И то, что у него в итоге только 2 номинации «Лучший фильм» и «Лучший сценарий». Ну вот всегда, когда фильм номинирован на «Лучший фильм», а других номинаций почти нет, всегда ты чувствуешь, что что-то не так пошло. Вот, я так понимаю, что у него все-таки должны были быть еще номинации, в первую очередь номинация «Грети Ли», но вот как-то не сложилось. «Лучший фильм», конечно, не получит. Сценарий, возможно, хотя там я болею за «Анатомию падения». Про «Маэстро» я тоже пока только трейлер смотрела. Трейлер мне в целом понравился, но как-то этот фильм все очень сильно не взлюбили. То есть уже сейчас какие-то ролики появляются, типа, как Брэдли Купер стал главным злодеем Голливуда. Почему его теперь все ненавидят, вот что-то такое. Вот, в общем, к «Маэстро» какое-то сложное отношение общественности. Я пока не очень разбираюсь, почему.
Там просто, в принципе, немножко повторение прошлого года. Но, ладно, не будем об этом. «Зона интересов», кстати, фильм, который тоже достаточно сложный, потому что там совместное производство США, Великобритании и Польши, он про Освенцим рассказывает.
Я знаю про что этот фильм, но тоже там отрывки смотрела, трейлер. Как же, конечно, усиливает Сандра Хюллер. Год назад о ней никто не слышал, а тут она снялась в 2 фильмах, номинированных на лучший фильм. В 2.
Да, это надо уметь.
Просто ее агенту просто дайте, я не знаю, 50 ящиков шапковые.
Плавненько переходим к лучшему режиссеру. Тут у нас опять же Жюстин Трие, «Анатомия падения», Мартин Скорсезе с «Убийцей цветочной луны», Кристофер Нолан с «Оппенгеймером», Йоргос Лантимос «Бедный и несчастный» и Джонатан Глазер с «Зоной интересов». А Скорсезе с «Убийцей цветочной луны», кто бы что мне ни говорил, но многим мне нравится фильм, даже из моего окружения, из друзей, которые такие, что-то как-то, ну, как-то не... И я не понимаю критиков, которые говорят, вот, да, это вот сатира, особенно «Кинопоиск», такие, он изучает грани добра и зла, и такой, чего? Грани чего он изучает? О каком бобре и осле мы вообще говорим? Ребята, вы о чем? Не, это просто очередная номинация Марти, это чтобы, короче, ну, давай, дед, мы с тобой. Ты ничего, конечно, не получишь, как со Спилбергом, но мы в тебя верим. Опять же, про Нолана мы уже высказались, то, что у него много номинаций как режиссера, и, скорее всего, здесь больше шансов, что он получит как режиссер. Потому что у нас остался там Лантимос с «Бедными и несчастными», но у него там и так нормально с номинациями, потому что у него Убить священного оленя прям так нормально было по Каннскому кинофестивалю. И Лобстер еще был, Клык, что там еще фильмов таких было. Так что я не думаю, что у него есть вариант Оскара. В 2020 году, насколько я помню, он получил «Золотого льва», а это достаточно такая хорошая премия. Но опять же, «Фаворитка» на «Оскаре» 2019 года неплохо была заявлена. Там был, опять же, лучший фильм и лучший режиссер, как и в этом году. Иронично. Поэтому, да, возможно, вот, достойная конкуренция будет.
Я думаю, что я опять же в этой категории надеюсь на Жюстин Трие, потому что «Анатомия падения» — потрясающий фильм, и именно вот режиссерски, мастерски собран. Это выдающаяся работа, наиболее впечатлившая меня в этом году. Дальше я расстраиваюсь, что в этой номинации нет Александра Пейна, потому что «Оставленные» тоже режиссерски, очевидно, очень выдающийся фильм. Вместо чего-нибудь можно было попихнуть, конечно. Я абсолютно не считаю, что Грету Гервиг прокатили. Я по-прежнему настаиваю на том, что «Барби» плохой фильм, просто очень красивый. И плюс очень высокая конкуренция в этом году. То есть если кого прокатили, то это Александра Пейна или Селин Сон. Потому что, опять же, «Прошлые жизни» тоже довольно мастерски сделанное кино. Так что вот то, что феминистки накинули, что, боже мой, вы не любите женщин, вы не поставили Грету Гервиг. Нет, во-первых, поставили Жюстин Трие. Во-вторых, если кого из женщин прокатили, то Селин Сон. Дальше я думаю, что на самом деле, поскольку идет такое месиво по всем прекурсорам между Оппенгеймером и Бедными несчастными, скорее всего, просто случится 28-й прецедент в истории, когда режиссеры лучшую картину получат разные, и, скорее всего, вот что-то получит Оппенгеймер, а что-то Бедные несчастные. В каком порядке, я не знаю. Но, скорее всего, я думаю, будет так. Что до Скорсезе... Я, кстати, с момента нашего выпуска про «Убийцу цветочную» я их пересмотрела. Во-первых, я дослушала книжку, во-вторых, я их пересмотрела на этот раз в оригинале. Должна сказать, что с «Кинопоиском» я согласна на плане того, что он изучает банальные зла, действительно, потому что Скорсезе, уже второй фильм с «Ирландца», снимает убийство максимально невыразительно. Вот этот общий план, очень быстрый выстрел, никакой медленно летящей пули, ничего... просто цинично нагло смерть, так что тут я в целом согласна. И хотя у меня были много претензий к этому фильму, как ты помнишь, все-таки Скорсезе сделал по-своему выдающуюся работу, но получит он вряд ли. Вообще Скорсезе весь 21 век снимает фильмы, которым грех не дать много номинаций, но в каждой номинации есть кто-то сильнее. И поэтому он раз за разом получает 10 номинаций, там почти ни одной премии. Такое-то. Он на этом специализируется. Ну, в общем, да, я думаю, что здесь будет Нолан или Лантимос, и, соответственно, кто-то противоположный в лучшем фильме. Но надеюсь, все равно на Трие, потому что великолепное кино, великолепная работа. Как бы это надо бы оценивать.
Ну, кстати, так, возвращаясь к Жюстин Трие, у нее не так много фильмов. Три. Вот, например, «Падение» — третья картина. Которые,
там еще несколько, но известные большие, еще две они на «Кинопоиске» лежат. И, кстати, да, извини, сразу вклинюсь. Я, короче, после «Анатомии падения» решила посмотреть два предыдущих фильма «Трие» 19-го и 16-го года. Начинаю смотреть фильм 19-го, смотрю где-то полчаса, и что-то к этому тате не сделано не так мастерски, и постоянно все на терапии. Я вообще не фанат психотерапии, но, допустим, все равно можно снять про этот хороший фильм, но тут мне что-то скучно. И вот я его выключаю, я включаю другой, и первый кадр фильма 16-го года прям совпадает с тем же кадром, на котором я остановилась на фильме 19-го года. Та же актриса в главной роли лежит, сука, у терапевта. Я просто сразу выключаю. Типа, я хотела прекратить смотреть тот фильм, почему этот такой же? Отпустите меня.
Ты знаешь, как в «Сумеречной зоне», да, ты не можешь выключить эту передачу, потому что ты должна это смотреть.
Да, ну, короче, в общем, это было очень смешно, так что, видимо, все-таки «Анатомия падения» — первый реально великий фильм Трие, до этого она тренировалась, хотя у ее предыдущих фильмов тоже есть какие-то премии, но это все-таки несколько не то.
Лучшая мужская роль. Пол Джаматти в «Оставленных», Джеффри Райт в «Американском чтиве», Брэдли Купер в «Маэстро», Колман Доминго в «Растине» и Киллиан Мёрфи в «Оппенгеймере». Конечно же, все ставят на Киллиана Мёрфи, потому что бедный доктор Оппенгеймер уже у всех везде. Я точно знаю, что Купер не получит за «Маэстро», потому что, ну, это не тот фильм, за который нужно Куперу давать роль. Вот я ставлю, по большей части, на Джеффри Райта, потому что это «Американское чтиво», и тут, ну, должны дать премию хоть какую-то этой картине. либо Полу Джаматти за оставленных. Потому что Мёрфи, ну, конечно, молодец, но вот я бы хотел, чтобы кому-нибудь из этих двух дали.
Я не знаю, как ты ставишь на Джеффри Райта, потому что по всем прекурсорам месиво между Мёрфи и Джаматти. Вот, они выигрывают по очереди стабильно, и вот, значит, друг с другом месяца. Я болею за Пола Джаматти, я смотрела «Оставленных» в оригинале. Это фантастическая игра, просто невероятная. Киллиан Мёрфи молодец, Киллиан Мёрфи хорошо сыграл. Понятно, что это его магнум опус, неизвестно, будет ли у него еще роль такого масштаба, но я ничего не могу с этим сделать, Пол Джаматти лучше. Это просто до слез невероятно тонко. Все-таки Киллиана Мёрфи сам масштаб фильма немножко давит, а «Оставленный» относительно маленькое кино, и Джаматти там просто сияет весь, на весь экран, при том, что он еще такой скромный, простенький, вонюченький человек, но просто... Я не знаю, просто ни одной неправильной ноты, ни одной фальши. Просто все великолепно. Я очень боялась, что там его финальная речь будет пафосной, как в «Запахе женщины», потому что, ну, фильм очень похож на «Запах женщины» на самом деле. Но в итоге он ее сказал очень тихо и сдержанно, и это было настолько прекрасно. Я просто вот, я не знаю уже, как молилась на это кино. Так что да. Еще могу сказать о том, кого прокатили, потому что все говорят, что прокатили Эндрю Скотта за фильм, я уже забыла название, это, короче, фильм, где Эндрю Скотт и Пол Мескаль. У меня сейчас сестра только об этом фильме думает, потому что она обожает Эндрю Скотта, и я уже довольно много критиков встречала, которые говорят, что вот должна была быть у Скотта первая номинация, но не случилось. И об актерах из прошлых жизней тоже говорили. Вот у Тео Ю, который нашему зрителю известен как исполнитель роли Виктора Цоя, по-моему, на Critic Choice Awards или на Бафте, я забыла уже, номинацию на лучшую мужскую роль таки дали Тео Ю, и там некоторые критики очень сильно радовались, но вот здесь его опять же нет. Ну и моя отдельная радость, что здесь нет Ди Каприо, потому что на «Глобусе» он был зачем-то. «Убийца цветочной луны» местами хороший фильм, и там есть очень хорошие актеры, но Ди Каприо там сыграл невероятно плохо. Это просто худшее исполнение в его карьере. Роль грустного смайлика, который исполнил Ди Каприо, не была достойна никаких номинаций. Ну вот, номинацию на «Глобус» он получил, пусть вот с этим и остается, и, слава богу, без номинации на «Оскар».
Лучшая женская роль. Там Аннет Беннинг за Дайану Нейт, Лили Гладстоун «Убийца цветочной луны», Сандра Хюллер за «Анатомию падения», Керри Маллиган за «Маэстро» и Эмма Стоун в «Бедных несчастных». Хюллер хорошо сыграла в «Анатомии падения». В целом, мне понравилось. Кстати, «Анатомия падения» все еще в кино в России идет, что можно посмотреть, если вы этот выпуск слушаете.
Она на «Кинопоиске» лежит в довольно хорошем дубляже.
На «Кинопоиске» лежит, но на большом экране этот фильм нужно посмотреть.
Пожалуй, да. Я на «Кинопоиске» смотрела, потому что тут не идет почему-то, но...
Лили Гладстоун тоже заслуживает «Оскара». Я думаю, что тут ни у кого не возникнет сомнений, даже у тебя.
Не, конечно, нет. Это сердце всего фильма великолепно. Я болею за нее однозначно. Это просто прекрасное исполнение.
Про Дайану Нейт. Это биография. У нее две номинации в этом году на «Оскар». В оригинале просто называется «Нейт». И кто не знает, это женщина, которая переплыла в открытом море расстояние в 178, ну, короче, это больше 170 километров от Кубы до Флориды. Поэтому это такой очень не особо востребованный фильм. У него там какой-то очень мизерный бюджет, но там 2 часа идет, ну, примерно, ну, с титрами так, 1:50, наверное. И там Джоди Фостер еще играет, помимо Аннет Беннинг. А Фостер прям, ну, хорошо. Да, сборы маленькие, поэтому тоже впихнули, короче, что было. Там Джимми Чин и Элизабет Чайвес-Архели выступили режиссерами. Поэтому это фильм тоже, который типа, ну, пускай будет в номинациях, и все. Ну, тут как бы две женских роли только. Лучшая женская роль, лучшая женская роль второго плана. Угадайте, кто номинирован в лучшую женскую роль второго плана. Никогда не догадайтесь. Поэтому да, я ставлю все-таки на Лили Гладстоун. Вот я хочу, чтобы ей присудили все-таки. Ну, если Хюллер дадут, я не буду против.
Я тоже болею за Лили Гладстоун, она меня абсолютно поразила. Это совершенно великолепное исполнение, это душа фильма, это то, ради чего стоит смотреть фильм «Убийца цветочной луны». Она просто освещает собой кадр, это настоящее открытие года. Плюс ей могут дать еще просто, потому что политика, типа, первая номинированная на лучшую женскую роль, коренная американка, вот это все. Но, тем не менее, ее шансы не стопроцентные, потому что месиво остальное по всем прекурсорам идет между ней и Эммой Стоун. То есть может Эмма Стоун получить свой второй Оскар, но, опять же, я предвзято, мне просто... Мне все кадры из «Бедных несчастных» кажутся омерзительными, то есть я не смею, что актеры там играют хорошо, но, по-моему, получилась какая-то гадость. Вот, поэтому я болею за Лили Гладстоун, но я, конечно, также буду рада, если дадут Сандре Хюллеру, потому что, действительно, это тоже абсолютно выдающаяся роль в очень хорошем фильме. А вот Беннинг и Маллиган здесь, как я понимаю, довольно спорные позиции. Ну, то есть они однозначно не получат, но еще и они, возможно, занимают чужие места. Я, конечно, не считаю, что прокатили Марго Робби. То есть об этом скандалят люди, которые в этом сезоне, блин, кроме Барби, ничего не смотрели. И меня особенно поражает, что возмущаются феминистки, потому что, ну, наоборот, радуйтесь. Робби с хорошим исполнением не попала... потому что женщины великолепны в этом году. Потому что очень-очень много крутых женских ролей, потому что просто girl power кругом. И поэтому даже Робби, вроде хорошо сыгравшая, не имела никаких шансов. Она в этом году просто 10-я в 5-м ряду. А кого прокатили, так это Грету Ли. Там, как моя действительно выдающаяся работа. И довольно многие критики сходятся на том, что вместо Маллиган или Беннинг должна была быть Грета Ли за прошлой жизни. Как-то так. Ну, в общем, в целом, да, я надеюсь, я болею за Гладстоун очень сильно, но Хюллер тоже хорошо. Эмми Стоун я рада не буду.
Лучшая мужская роль второго плана. Стерлинг, Ки Браун, «Американское чтиво», Роберт Де Ниро, «Убийца цветочной луны», Роберт Дауни-младший, «Оппенгеймер», Райан Гослинг за «Барби» и Марк Руффало за «Бедных и несчастных». Это точно не Гослинг, это точно не Марк Руффало и точно не Де Ниро. Как бы Де Ниро давать не за что здесь. Вот как бы не этот фильм, который Де Ниро заслуживает. Молодец, конечно, но для меня это прям, ну, нет. Гослингу тупо потому, что, ну, за что ему давать роль за Барби? Ну, как бы, чуваки, у него есть лучший фильм, чем это. Как у Де Ниро, кстати. Руффало тут вообще как прицеп выступает в фильме. Ну, как бы он заложник вот этого образа комиксов, потому что... Ну, давайте будем честны. Сколько людей изучали фильмографию Марка Руффало? В «Острове проклятых»? Нормально. Немножко «Вечного сияния», «Чистого разума» и «Зодиака», ну окей. Ну а дальше что вы мне скажете? «В центре внимания», «Иллюзия обмана»?
В центре внимания, да. Тут тоже номинация была. И еще за что-то была номинация, по-моему, «Охотник на лис» или нет, я забыла. Ну, в общем, не, это, в общем, уже довольно уважаемый актер за пределами комиксов, да.
У него номинации, знаешь, когда были? У него «Эмми» было в 2020 году. Я знаю, что это правда. «Лучшая мужская роль» в мини-сериале была. Причем еще и номинация, точнее, по-моему, была премия гильдии актеров уже в 2021 году. Ну и «Глобус» в том же году тоже за это же. Но, опять же, у него была номинация на «Глобусе» за этот же фильм, за, опять же, лучшую роль второго плана, и он с ней пролетел. Я так говорю, ну, «Глобус» во многом показывает, кто у нас фаворит. А да, так, в 2016 году в центре внимания была номинация, опять же, лучшая роль второго плана. Ты права, тут я не спорю. И Стерлинг Ки Браун, ну, слушайте, это «Американское чтиво». Если этот фильм не получит ни одной награды, это прям будет у некоторых подгорать с этого всего. Потому что, ну, блин, кино-то хорошее.
Я думаю, что не получит. Ну и роли второго плана по всем прекурсорам, они как раз уже определены. То есть лучшую мужскую роль второго плана получит Роберт Дауни-младший, лучшую женскую роль второго плана получит Давайн Джойн Рэндольф. Они выкашивают категории полностью, ни у кого больше шансов нет. Но если с Давайн Джойн Рэндольф, я согласна, это действительно совершенно выдающаяся роль и, пожалуй, сравнимой не было, то с лучшей мужской ролью второго плана, несмотря на то, что меня восхитил Роберт Дауни-младший, он действительно лучшее, что есть в «Оппенгеймере», он там играет лучше, чем Киллиан Мёрфи, он завораживает, но я вынуждена сказать, что под него расчистили поляну. Под него просто расчистили поляну, потому что его двух потенциальных главных конкурентов не номинировали практически ни на что, потому что в этой номинации обязаны были быть совершенно потрясающе сыгравшие дебютанты. Это Доминик Сесса, сыгравший паренька в «Оставленных», и Мила Мачадо Грайнер, который сыграл ребенка в «Анатомии падения». Между этими двумя по уму должна была бы разыгрываться эта номинация. Они поражают невероятно. Но их здесь нет. Здесь зачем-то есть Гослинг. Если бы вот хотя бы, ладно, все остальные те же, но хотя бы вместо Гослинга, который, ну, конечно, хорошо сыграл, но это все равно не Оскар-перформанс. Вот, если бы вместо Гослинга был Мила Мачадо Грайнер, хоть как-то бы, блин, складывалась эта номинация, но нет, сейчас это выглядит как реально расчищенная поляна. Так что, видимо, Дауни получит свой Оскар, и, в общем-то, заслуженно, но с некоторыми оговорками. Что до Де Ниро, то поскольку я пересмотрела «Убийца Восточной Луны» в оригинале, еще смотрелась. Все-таки он там действительно очень нюансированно играет, очень много тонкостей, он не просто играет Де Ниро, и я согласна с теми, кто говорит, что это его лучшая роль за последние лет 20. Действительно так, особенно после совершенно позорного его выступления в «Ирландце», но вот здесь он просто показал, что он еще умеет. Но, к сожалению, опять же, что мешает ему получить и вообще надеяться на премию, это то, что его не поддержал сценарий, потому что Скорсезе полностью проигнорировал предысторию его героя, и как бы Де Ниро не старался, ему очень сложно сделать персонажа из того, чему не дали мясо, то есть там просто злодей, который убивает за деньги, а то, что он с большим трудом к своему положению прибирался, то, как он мог накопить свою там злость и так далее, это все не показано, ничего этого нет. Поэтому, к сожалению, Де Ниро дали недостаточно материала, и поэтому, видимо, получит Дауни. Но у Марка Руффало, по-моему, тоже есть шансы. Это его третья номинация на «Оскар». Этот фильм очень обласкан критиками, так что, может быть, внезапно будет Марк Руффало. У остальных я не особо верю. У «Американского чтива», по-моему, нет ничего особенного на прекурсорах, поэтому я не удивлюсь, если оно ничего не получит. Я, правда, мало знаю про этот фильм, но я слежу за премиями, и пока оно пролетает, по-моему, поэтому да. Вот, Дауни с какой-то вероятностью Руффало, остальные без шансов.
Мы дошли до лучшей женской роли второго плана, ты частично ее коснулась, там еще Джоди Фостер за Дайану Нейт, о которой я говорил, Давайн Джо Рэндальф за «Оставленных», Америка Феррера за «Барби», Даниэль Брукс за «Цвет пурпурный» и Эмили Блант за «Оппенгеймера». Точно не Америка Феррера за «Барби», потому что не-не-не-не-не. Давайн Джо Рэндальф тоже согласен, то, что большие шансы. Фостер пролетает, потому что там тупо ради того, чтобы было. «Цвет пурпурный» вообще странно, что он тут делает. Кто не знает, это экранизация романа Элиса Уокера, он в 85-м году вышел. Там был скандал насчет антирекорда, у него 11 номинаций было, и ничего. Абсолютно. Фильм вышел в 23-м году, в декабре, 25-го числа. Там, собственно, очень простая тема. Рассказ про афроамериканцев, которые живут на юге, ну, понятно, да, там расизм процветает большими шагами, и вот они как с этим все борются всю свою жизнь. То есть такой фильм, сами понимаете, про что и о ком. Что он делает в этой номинации? Я такой, ну, типа, вам что, «Американского чтива» мало? Зачем этот-то сюда?
Я про это могу сказать, я уже сказала, да, получит с вероятностью там 95% Давайн Джо Рэндальф, потому что вот это роль кухарки, у которой сын погиб во Вьетнаме, она тоже очень тонкая. Ну, весь фильм потрясающий. Вот опять же, жалко, что Александра Пейна не номинирована на режиссера, потому что, разумеется, так играть весь ансамбль мог только при прекрасной режиссерской работе. Актеры обычно не делают это сами. Если играет хорошо весь ансамбль, значит, режиссер великолепен. Так что да, Рэндальф сейчас выкашивает все премии примерно без шансов для остальных. Но еще некоторые ставят на Даниэль Брукс как раз. Типа, что вот сам фильм больше номинаций не получил, но типа ее как-то очень сильно хвалят, так что может быть. Эмили Блант, я люблю эту актрису, но я не очень понимаю, за что. То есть и роль очень маленькая, и чего-то заметного там только вот один ее допрос в конце. Так что я не очень понимаю эту номинацию. Про Фостер тоже многие говорят, что до кучи кинули, но я не уверена. Ну и самое возмутительное, это, конечно, Феррера. Это просто кошмар, это была шоковая номинация. Ее не должно здесь быть. Это абсолютно максимально не «Оскар» в общий перформанс. Я специально посмотрела ее монолог этого несчастного нытья. И самое главное, почему у меня болит еще за эту номинацию, что я люблю Америку Ферреру. И она не так давно сыграла в 6-сезонном сериале «Супермаркет». Это очень хороший ситком, это выдающийся ситком. У нее там главная роль, и там то же самое. Там тоже женщина непростой судьбы, воспитывающая дочь подростка, которая много рассказывает о том, как много на нее свалилось. И за этот сериал у Ферреры нет толком никаких номинаций, ни Эмми, ни Глобуса, ничего. 6 сезонов прекрасной работы, любой монолог ее возьми оттуда, и он будет в 5 раз лучше ее монолога из «Барби». При том, что роль почти такая же, и манера игры почти такая же. То есть лучше бы ее наградили за этот сериал, и ничего бы, конечно, ей не давали за «Барби», потому что зачем? Еще есть интересная точка зрения, что в этом сезоне Америка Феррера гораздо лучше сыграла в фильме «Дурные деньги», чем в «Барби». И я с этим согласна. И еще особенно важный пункт – это то, что в этой номинации нет человека, который должен быть в этой номинации, просто очень сильно должен, потому что Америка Феррера, очевидно, заняла место Пенелопы. несмотря на то, что критики особенно не заметили фильм «Феррари», и это, ну, это среднее кино, оно хорошее, но не то, чтобы прям офигеть. Но «Пенелопа Круз» там невероятная. Там есть просто, если не хотите смотреть весь фильм, ходит по интернету отрывок, где 30 секунд Пенелопа Круз смотрит, ну, то есть ее героиня Лаура Ферри, 30 секунд смотрит на могилу своего сына, который в 20 с небольшим лет умер за год до событий фильма. Это такая игра лицом. Меня так игра лицом впечатляла только в «Джокере», когда главного героя уволили, и у него расширяются зрачки в ответ на это. То есть, это совершенно потрясающая роль. То есть у меня был друг, который говорил, что Пенелопа Круз умеет хорошо играть только у Альмодовара. И вот она научилась играть не у Альмодовара, и это действительно потрясающе. Она тянет на себе весь фильм. Конечно же, она должна была быть здесь. А номинация «Феррари» — это просто позор. Но зато Давайн Джо Рэндольф получит, и слава богу, потому что это действительно очень-очень достойная работа.
Да, плюс еще «Золотой глобус» подкрепляет ее шанс на победу. Все-таки. Лучшая операторская работа. Тут у нас Эдвард Лахман за фильм «Граф», Родриго Приета за «Убийц цветочной луны», Мэтью Либатик за «Маэстро», Хойте Ван Хайтема за «Оппенгеймера» и Робби Райан за «Бедных и несчастных». «Граф» — очень странный фильм. Он выходил на Netflix в 2020 году. И у него не очень большие такие отзывы. Все такие, ну, типа, окей. Многие критики тоже ответили, что там все это про Пиночета, короче, страх. И как бы это, типа, Пиночет был вампиром. Ну, в общем, такой фильм для каждого. Но фильм очень хорошо показывает язык насилия. Там еще много сатиры. Но снят хорошо. У Лахмана, кто, кстати, не знает, у него такие хорошие работы. Он в «Эрин Брокович» снимал «В темных водах», «В сладком ноябре». «Токио Га» тоже ничего, хорошая работа. Поэтому он хорошо ставит кадр. Понятно, что он здесь делает. Но что здесь делает «Граф», непонятно. «Родриго Приета» понятно. Там «Волк с Уолл-стрит», «21 грамм», «8 миля». Ну, то есть... Я не хочу сказать, что «Убийцы цветочной луны» плохо сняты. Они хорошо тоже сняты, но, опять же, почему бы и кого-нибудь еще сюда не номинировать. Либатик, «Реквием по мечте». Опять же, чувак попсово снимает, в «Маэстро» есть пара хороших сцен, но мне кажется, что из-за того, что «Маэстро», в принципе, у всех не в фаворе, на Либатика можно просто даже не смотреть. «Ван Хаттейм», там «Интерстеллар», «Оппенгеймер» и «Довод». Робби Райан, «Бедный несчастный», ну, как бы... Алан Тимос подтянул свою команду, поэтому нормально. Там, ну просто, что кто не помнит, Райан еще и «Фаворитку» снимал. Ну и «Историю супружества», что там еще. «Филомена», ну то есть Алан Тимос сделал хороший выбор в сторону оператора, и фильм в этом всем показывает. Но тебе он не нравится. А я думаю, что возьмет, собственно, именно либо Райан, либо Лахман.
Тут, в общем, я однозначно не знаю, кто возьмет, я тут теряюсь, но, наверное, я в целом буду рада, если получит «Убийцу цветочной луны», потому что эмоциональный фон того фильма действительно во многом строится на том, как все снято, то есть что убийство снято общим планом, так максимально незаметно, какие-то, казалось бы, менее драматичные моменты сняты более динамично. В целом там есть за что. «Оппенгеймер» может быть, потому что, конечно, фильмы Нолана во многом строятся на операторской работе. Мне кажется, что, скорее всего, вот между двумя метрами будет месиво. Мне тут, пожалуй, не хватает все-таки «Оставленных», потому что снято там тоже очень красиво, и вот эта стилизация под 70-е, она, конечно, во многом строится на операторской работе, а не только на цветокоре. Так что, наверное, тут тоже было за что. И... наверное, еще больше прокатили «Прошлые жизни». Опять же, потому что я переводила статью о том, как там тщательно выстраивали кадр на все, и, пожалуй, там тоже стоило. Но вообще, по-моему, здесь реально нет фаворита. Но, скорее всего, наверное, «Оппенгеймеру» дадут, потому что действительно очень съемки с разных там сторон и прочего, они у Нолана всегда имеют большое значение. Ну, как-то так, не знаю.
Лучший оригинальный сценарий. Тут у нас «Анатомия падения», «Оставленные», «Маэстро», «Май декабрь» и «Прошлые жизни». Кто не знает, «Май декабрь» — это триллер, который вышел на Netflix. Он там с Натали Портман и Джулианной Мур в главных ролях. «Май декабрь» — это сленговое выражение, которое, ну, даже, скорее всего, знает, потому что «Май декабрь» — это, типа, отношения в возрасте. во многих ситкомах и в «Друзьях» это было, «Как я встретил вашу маму», там тоже вот это проскакивает, «май декабрь», у нас все обычно обсираются, неправильно переводят. Потому что, ну, это невозможно нормально перевести. «Май десембр», типа, чё? Для тех, кто в теме, поймут сразу, а у нас адаптировать это, ну, нельзя. Нет в русском языке подходящей фразы, на мой взгляд. Может быть, Даша меня поправит?
Я тебя не поправлю, я, честно, первый раз слышу эту фразу, несмотря на то, что я переводила «Друзей». Вот, или я и просто забыла об этом. Надо на досуге подумать, как бы это можно, но, на мой взгляд, все-таки лучше не изобретать велосипед и просто ввести это выражение в русский язык, потому что оно довольно интуитивно понятное.
Не знаю, я за «Анатомию падения». Лучший оригинальный сценарий, очень хороший оригинальный сценарий. Я думаю, что у них прям максимально. Маэстро, ну, отношения как бы дирижера и жены, ну, окей, не было такого ни разу, и вот опять. «Май декабрь», ну, как бы, Тодд Хейнс, конечно, хорошо, но сценарий писала Натали Портман, а там проблемы иногда с сценарным делом большой. В прошлой жизни тоже все шансы, ну, хотя бы здесь, ну, должны они получить, потому что, ну, картина хорошая, тем более тема интересная, которая там и скрывается.
Я тоже болею за «Анатомию падения». Сценарно это совершенно потрясающее кино. Я надеюсь, что они получат. Я также, конечно, сердцем болею и за «Оставленных». Их сценарий выдающийся за счет диалогов. Диалоги написаны потрясающе. Невероятно живая речь, очень здорово, просто ни одной фальшивой фразы, но диалоги потрясающие, а сюжет-то все-таки, ну, мы много фильмов таких. Это и «Запах женщины», и «Клуб завтрак», как минимум. Поэтому «Анатомия падения» в этом плане выигрывает. Это более оригинальный фильм для оригинального сценария. У «Маэстро» и «Майя декабря», видимо, шансов нет, а вот «Прошлым жизням» могут дать, потому что ее тоже восхваляют за сценарий, и плюс фильм прокатили с таким количеством номинаций, что могут дать компенсацию, так сказать, типа. Все-таки мы тебя не забыли, чувак, вот, держи. Вот. Но да, я все-таки надеюсь на «Анатомию падения», потому что это абсолютно прорывное кино.
Лучший адаптированный сценарий. «Американское чтиво», «Зона интересов», «Оппенгеймер», «Барби», «Бедный несчастный». Ну, «Барби» как сценарий я вообще пропущу, это не та номинация, которая нужна. «Зона интересов» — сложная работа. Я говорил о том, что, ну, фильм надо посмотреть, чтобы понять, как этот сценарий строился. «Американское чтиво» — здесь, я думаю, что нет, вряд ли у него есть номинации. Либо «Бедный несчастный», либо «Оппенгеймер», потому что «Оппенгеймер» сделан по книге, и там адаптировать сложноватенько.
Тут у меня, наверное, нет фаворита, хотя, не знаю, может, если бы я посмотрела «Зону интересов», я бы считала, что это оно, потому что у него очень хорошие отзывы. Я тут, конечно, хейчу «Барби». Если «Барби» дадут, я буду рвать волосы на голове, потому что даже дело не в том, что мне тема не нравится, это просто технически очень плохой сценарий. Там лишний закадровый текст, там плохие диалоги. Просто так не делают, просто так нельзя. То есть, и плюс это в конце это все похоже на последнюю серию «Женщины Халка». Ну, это просто комично плохо. «Оппенгеймер» опять же слабоватые диалоги, как я уже говорю. Великие физики говорят не как великие физики, а говорят так, чтобы понял зритель, у которого тройка была по физике, как у меня. Это довольно плохо. Так что, наверное, я буду не против, если здесь будут «Бедные несчастные». Ну, в общем, ну, лишь бы не «Барби». И главный скандал здесь, конечно, что здесь нет «Убийц цветочной луны». Несмотря на то, что у меня довольно много претензий к сценарию «Убийц цветочной луны», и в том, что никакой интриги не сохранили, и в том, что героев прописали недостаточно. Но вот если бы они стояли вместо «Барби», в моей жизни, конечно, было бы больше радости. Может, как раз здесь получится «Американское чтиво». Вот ты говорил, что, типа, странно будет, если без ничего идет. Может, как раз вот сюда пихнут. Если «Оппенгеймер», я буду немножко недовольна все-таки. То есть там много красоты в нелинейности сценария, но диалоги все-таки слишком так себе.
Просто я почему-то топлю за «Зону интересов». Я не читал «Американское чтиво», с чего оно сделано. А у «Зоны интересов» я с оригинальным ознакомился. Там очень мало отношения к фильму есть, потому что, в принципе, режиссер выкинул вообще все, что есть. Глазер, кстати, британец, кто не знает. И сам по себе фильм отдельно смотрится от книги, что очень неплохо, как я считаю. Поэтому, ну, и называется адаптированный сценарий. И, на мой взгляд, адаптация, ну, мне, во всяком случае, понравилась. Да, я странный говноед, но как бы, если вам не понравился этот фильм, ну, окей. Как бы, быт смотрителя «Освенцима» не каждому понравится. Тем более гипертрофированный.
Я вот еще что могу сказать, что, в общем-то, в эту категорию можно было еще пихнуть «Паутину вселенную», потому что это абсолютно шедевральное кино, и там такое переплетение отсылок, сюжетов и всего.
Ты знаешь, мне кажется, что вот когда выйдет вторая часть, тогда его впихнут в Оскар.
Может быть, потому что... Ну, я переводила этот фильм для Red Hot Sound, и это шедевр, то есть это, ну, это прям великое кино. Вот. И, конечно, здесь бы он тоже смотрелся хорошо, особенно если вместо Барби, потому что что угодно можно поставить вместо Барби, и будет хорошо.
Лучший международный фильм. Там «Идеальные дни», «Зона интересов», «Я капитан», «Общество снега» и «Учительская». Я смотрел не все, «Общество снега» я глянул, там, в общем, как это, чуваки-регбисты разбились в Андах и очень хотят кушать. «Идеальные дни», ну, понятно, он еще идет в кино, поэтому Вин Вендерс доступен всем. Скорее всего, оно будет еще и на Кинопоиске, потому что там есть маленький вариант. Ну, и «Зона интересов», да. «Я капитан» не нашел. Я искал, но не попал. Как и «Учительскую», потому что «Учительская», насколько я помню, Илька Четок снимал. А с ним, ну, не знаю, как-то не нашел этот построк интернета. Кто поможет, буду очень благодарен, я посмотрел. А так, да, я думаю, что «Общество снега», многие считают, что у них есть прямая предпосылка того, что они получат «Оскар» за лучший международный фильм. Но, опять же, это мнение людей на тотализаторах и критиков. Может быть, жюри решит по-другому.
Я не знаю, что там за тотализаторы. По-моему, не было такого случая, чтобы фильм, который номинирован на международный фильм и еще и номинирован на просто лучший фильм, не получал бы лучший международный фильм. Поэтому, по-моему, тут «Зона интересов» практически без вариантов, потому что иначе фигли она есть в основной категории. Главный скандал этой категории в чем? В том, что вы можете заметить здесь звенящее отсутствие анатомии падения. И история в том, что французский Оскаровский комитет, то есть не может же просто, типа, киноакадемия на лучший международный фильм номинировать тот фильм из той страны, и из этой страны, который им понравился. Он может только посмотреть, понравился им или нет, фильм, который Оскаровский комитет этой страны выдвинул. И, ко всеобщему возмущению, французский Оскаровский комитет выдвинул не «Анатомию падения», который уже собирал все премии, а фильм «Рецепт любви» про кулинаров. Жюльет Бинош и так далее. Я думаю, что это очень хороший фильм. Я тоже про него переводила там всякие интервью, рекламные материалы. Я его с удовольствием посмотрю. Но очень забавно вышло то, что вот номинировали «Рецепт любви», он попал в шорт-лист, но не попал в номинацию. При этом «Анатомия падения» есть в лучшем фильме, а в лучшем международном фильме ее нет из-за бюрократии. Иначе бы, конечно, получила она. В общем, это странно, но, видимо, будет «Зона интересов», наверное. Вот. «Общество снега», я про него читала, но смотреть я его не хочу, потому что я родилась в Ленинграде, я все про голод и каннибализм не могу смотреть физически. Мне от этого очень сильно больно и триггерно. Про остальные фильмы я, к своему стыду, не знаю вообще ничего.
Лучший анимационный фильм. Тут «Мальчик и птица» от всеми нами любимого Хаяо Миядзаки, «Элементарно» от Питерсона и Диснея, «Нимона» от Ника Бруна и Троя Квона, «Мечты робота», от которых у Даши немножко пригорело, и «Паутина вселенных». «Мечты робота», мне очень понравился трейлер, но я изначально подумал, что что-то, короче, здесь не так будет. Расскажи эту историю про перевод.
Я расскажу. Да, значит, ну, во-первых, скажу про сам фильм. Он хороший, но он был бы гораздо лучше, если бы он был короткометражным. То есть его, очевидно, на эти там 100 минут растянули очень искусственно. Всей истории хватает минут на 25. И если бы вот он был короткометражным, я бы болела за то, чтобы он победил в коротком метре. Полный метр нам абсолютно ни к чему. Там просто там антропоморфный пес, очень одинок, он заводит себе робота, потом он теряет этого робота, ищет его, и робот ищет его. И все это без слов. Но есть разные надписи на экране. И их, соответственно, наши локализаторы локализовали. И это ужасно. Я не знаю, какого криворукого человека наняли, потому что, ну, там буквально 200 слов на весь фильм, и там где-то с десяток тупейших ошибок. То есть рядом вывеска бара и продуктового, а голос говорит «Бар Дели Гроссери». Пес читает книгу с надписью «Pet Cemetery», кто не знает, это кладбище домашних животных, а голос говорит «Жизнь животных». И так далее. То есть это просто очень плохо. Я не знаю, какой криворукий человек это делал, но ладно, поскольку фильм-то в основном не мой, это его сильно не портит. Он очень хороший, но все-таки он здесь не победит, потому что он действительно очень искусно растянут. Ну и главное, что он не победит, потому что здесь есть другие фавориты. И мне очень грустно от того, что «Мальчик и птица» и «Паутина вселенных» вышли в один год, потому что это два потрясающих, невероятных, прекрасных мультфильма, которые каждый заслуживает по «Оскару». Вот бы здесь вышло, я не знаю, равенство голосования, как когда-то бывало в лучшей женской роли с Барбарой Стрейзанд и еще там кем-то, не помню. Вот, и они бы получили оба, но вряд ли это случится. Так что все-таки, наверное, я болею за «Мальчика и птицу», потому что это, скорее всего, последний фильм Миядзаки, он великолепен, и хорошо бы такое получить под занавес. А «Человек-паук», надеюсь, не просядет на третьей части и получит еще из-за нее, плюс получал за первую уже. Но если все-таки получит «Паутину вселенных», я, конечно же, не расстроюсь. «Элементарно» — это какой-то совершеннейший высер. Про «Немону» не знаю почти ничего, но говорят, что она очень хороша. И самое главное, что никто не продался Диснею, никто не решил порадовать их в честь столетия, и здесь нет Миша.
Про «Немона» можно сказать одно, то что ни одна картина Нетфликса не получала «Оскар» еще, и вряд ли как лучший мультик ее сюда запихнули за этим. Просто она должна занимать нишу. Это как с этим... С «Ирландцем» тогда было, когда он ничего не получил. С «Маэстро», который здесь тоже от Купера. Не любит киноакадемия Netflix абсолютно никак. Поэтому, да, я тоже думаю, что «Паутина вселенных» не в этом году получит. Скорее всего, в следующем, чтобы вот как-то подытожить.
Я слышала, что, короче, у этой категории большие проблемы. Я смотрела специальные ролики, что за все категории по «Оскару» должны голосовать только те, кто, собственно, сами из этой профессии в академии. И только за лучший фильм и лучший анимационный фильм голосуют все члены Академии. И при этом на лучший фильм просто есть обязательство, типа вы обязаны посмотреть все фильмы, чтобы голосовать, а на лучший анимационный фильм почему-то такое обязательство не прописано. Понятно, что его в любом случае сложно отследить, но оно даже не прописано. И в итоге в лучшем анимационном фильме очень часто выигрывает просто какая-нибудь самая известная какая-нибудь пиксаровская картина, которую смотрели все, а все остальное они выигрывают, уже тупо не смотрели. И, например, есть большие подозрения, что там однажды «Храбрая секта» победила, потому что трейлер у нее просто был клевый, и все посмотрели трейлер. А сам фильм никто толком не смотрел, он хуже, чем трейлер. Слава богу, что нету «Заветного желания», потому что это омерзительный мультфильм. Он был позорно номинирован на «Золотой глобус». Это просто это худший полнометражный мультфильм Диснея. Он просто невероятно плох. Он настолько... То есть лучший комментарий к одному из роликов про него был, типа, я не знаю, что страшнее. Представить, что сценарий к этому фильму написал искусственный интеллект или нет. Представить, что это, что уже пишут сценарий искусственный интеллект и плохо, и то, что вот это, вот этот дженерик абсолютный, что-то бездушный написал живой человек, это тоже страшно. Вот. В общем, не смотрите «Заветное желание», кто еще не смотрел, это плохо абсолютно по всем фронтам. Там просто нет никаких redeeming qualities, так сказать. Вот, ладно, давай, дизайн костюма.
Жаклин Дюран Барби, Жаклин Уэст «Убийца цветочной луны», Кроссман и Йейтс за «Наполеона», Эллен Мирожник за «Оппенгеймера» и Уиддингтон «Бедные несчастные». Ну, Барби просто цветастая, безвкусно. «Наполеон», ну, ладно, исторические костюмы, ок. «Оппенгеймер» тоже не особо ничего нового. Ну, как бы там был бы какой-то фантастика и вымысел, да, дизайн костюмов можно было взять. «Бедные несчастные» еще более-менее туда идут. Ну и «Убийца цветочной луны», там как бы национальные костюмы коренных американцев, там надо было постараться. Ну и еще «В тот век». Не знаю, я не хочу тут выбирать фаворитов, мне ничего здесь не интересно.
Ну, я могу сказать, что это та номинация «Барби», которой у меня нет вопросов, то есть номинацию они заслужили, это все-таки довольно выдающаяся работа, но я думаю, что все-таки премию нет. Я думаю, что здесь получат либо «Убийца цветочной луны», либо «Бедные несчастные», и, наверное, и то, и другое меня в целом устроит. Наверное, лучше, если бы «Убийца цветочной луны», потому что действительно костюмы там отнеслись очень тщательно, и национальным, и нет, так что, наверное, они. Но у «Бедных несчастных» там такое все фантасмагоричная, яркая, тоже художественно выдающаяся работа, так что тоже есть хорошие шансы. «Оппенгеймер», честно, не знаю за что. «Наполеон» тоже, блин, у нас мы что, людей в мундирах не видели. И более того, там есть какие-то претензии к шляпе «Наполеона», что она какая-то не такая, которая должна быть. Так что да, «Убийцы» или «Бедные несчастные», я думаю, на этом как-то и сойдется. Может быть, «Барби», чтобы «Барби» что-то дать. И в целом это тоже не будет очень сильно плохо.
Мы дойдем до того, что дадут «Барби». Лучшие макияж и прически Голда, «Судный день», «Маэстро», «Оппенгеймер», «Общество снега», «Бедные несчастные». Про Голду, кстати, я так и не рассказал, но мы добрались. Ее можно посмотреть, кстати, в России, на Иви и Кионе. Голда — это, собственно, фильм про... Это 73-й год, и главная героиня — это Голда Мейер, первая женщина-премьер-министр Израиля. И там это Египет и Сирия атакуют Израиль. И, в общем, да. Очень мало трейлеров этого фильма было вообще, хоть он 23-го года. Но, как говорится, у нас не очень любят Хелен Миррен, и такие фильмы особо показать. Там отличный ансамбль актеров, потому что там еще Лив Шрайбер есть. Я Шрайбера очень люблю, ну, кто помнит Шрайбер, и что он, что брат очень хорошо всегда играют. Оливия Броудли, там еще Эмма Дэвис, Тефлер есть. Камиль Коттон, кстати, тоже очень хорошо отыгрывает. Она прям, ну, мало кто помнит, она в «Доме Гуччи» играла немножечко, «Семейки монстров» она озвучивала, в «Ямакасе» она тоже была, ну, в общем, да. И непонятно, что с этим фильмом будет. Там, да, хорошая работа гримеров. Ну, маэстро, как всегда, мимо. «Оппенгеймер» может быть за счет грима самого Киллиана Мёрфи и всего остального. «Общего снега» берет только за то, вот за саму историю, то, что Альпы и так далее. Точнее, не Альпы, а которую в Андах. Там тоже нужно было еще постараться.
Тут я могу сказать, что, значит, мне как раз кажется, что у «Маэстро» тут хорошие шансы, потому что, насколько я смотрела, там трейлеры и кусочки, там довольно виртуозно сделанный старый Брэдли Купер. Я понимаю, что, наверное, старическим гримом никого особо не удивить, но он, по-моему, там очень натурально сделан. Не знаю, по-моему, шансы есть. У «Оппенгеймера» я не очень поняла, за что, но Киллиан Мёрфи и Киллиан Мёрфи, он вроде бы так и выглядит.
Посмотри, как загримировали Хелен Миррен.
Это я сейчас, нет, это я видела, как загримировали Хелен Миррен, и я сейчас вот о чем скажу. Я как человек, который хейтит леваков в Твиттере, я хочу задать вопрос. Почему Blackface — это позор на всю жизнь? Почему Микки Руни, сыгравший азиата в «Завтраке у Тиффани», это типа комичный пережиток старых времен? А когда Хелен Миррен приделывает еврейский нос, это номинация на «Оскар». Расскажите мне, в чем разница. Я считаю, что хейтить не нужно никого. Но почему джу-фейс можно делать, а блэк-фейс нельзя? Где эта ментальная гимнастика, блин?
Может, потому что Хелен Миррен имеет русские корни, поэтому ей можно.
Но не еврейские. Она не еврейка. Она сама как бы имела большие проблемы. Она сомневалась, соглашаться ли на эту роль, как раз потому что ожидала скандала на эту тему. Скандала в итоге не вышло, но она говорила, типа, я уже играла евреек, но которые просто назывались еврейками, а там особенно характерно не выглядели. А вот тут, типа, она не очень хотела лепить себе такой утрированный еврейский нос, но ее уговорили все-таки. Кто здесь получит, я не знаю, я вообще не вижу какого-то совсем фантастического грима в этом году. Слушай, «Общество снега» ты смотрел, что там может быть такого, ну типа, регбисты застряли в самолете, а из грима-то там что? Ну типа, это не исторически чего.
Как люди замерзают.
А, просто как люди замерзают. А, ну кстати, может быть, да, типа вот этот снег.
Там же они идут, это 72-й год, это ж надо еще по костюмчикам попасть.
Может тогда действительно общество снега получит, может. Вот. Ладно, давай переходим к номинации, которую точно должна получить Барби.
Лучшая работа художника-постановщика. Сара Гринвуд за Барби, Джейк Фиск за «Убийцу цветочной луны», Рут де Йонг «Оппенгеймер», Артур Макс за «Наполеона» и там Хит и Джейс Прайс за «Бедных и несчастных». Блин, ну, как бы Барби хорошо поставлена. Я согласен, то, что Гринвуд постаралась на славу. Ну, просто еще у Гринвуд есть немножко работы с Шерлоком Холмсом. Там «Игра теней» и еще «Гордость и предубеждение». Там нормальная постановка идет. Но по мне и Фиск тоже заслуживает того, чтобы хорошо высказаться. Тем более Фиск еще и в «Нефти» был задействован. Еще «Малхолланд Драйв». То есть я думаю, что либо Гринвуд, либо Фиск, потому что хватит «Оппенгеймера» давать награды, и «Наполеон» тоже обойдется.
Нет, тут я однозначно болею за «Барби», поскольку это, по-моему, именно то, ради чего стоило этот фильм снимать. Потому что это как раз знак того, как люди устали от бесконечного CGI, и вот этот выстроенный с нуля Барби Лэнд, а не нарисованный на компьютере, этот дефицит розовой краски конкретного оттенка в мире из-за этих съемок. Люди хотят практические эффекты, люди хотят реальные декорации, и это вот просто лучший признак исцеления кинематографа от Макея. Так что да, я искренне надеюсь, что Барби здесь получит. Разумеется, в «Убийцах цветочной луны» все тоже хорошо, и спасибо, что ты сказал мне этот факт. Совершенно поразительно, получается, один и тот же человек сделал два выдающихся фильма о том, как добывали нефть в Америке в 20-е годы.
Всегда пожалуйста.
Это очень-очень прикольно. Может быть, конечно, «Наполеон», потому что там все очень масштабно. В этом плане «Наполеон» хейтить сложно, хотя это очень среднее кино. Но все-таки да, короче, я думаю, что здесь «Барби» должны просто обязательно получить «Оскар». Это постройка «Барбилэнда» — это прям историческая хуйня. Вот, это знак того, как кинематограф наконец пойдет в нужном направлении.
Лучший монтаж. Тут у нас анатомия падения, убийцы цветочной луны, опенгеймер, оставленные, бедные, несчастные. Вот в лучшем монтаже, я думаю, что именно у оставленных очень большая вероятность того, что они попадут, потому что, нет, опенгеймер тоже хорошо. Такое чувство, что для галочки. Почти везде, где есть убийцы цветочной луны, есть опенгеймер. Просто их пихают, вот, значит, двух титанов таких, типа, давайте вот их туда воткнем и кого-нибудь еще, чтобы, если вам надоело им давать премию, вы просто сжалитесь и дадите премию не им.
Тут, короче, несмотря на то, что, как я уже несколько раз сказала, «Анатомия падения» оставленные мои фавориты в остальных номинациях, я как раз, честно говоря, не понимаю, что они оба делают в этой номинации. Типа, это прекрасные фильмы, они очень интересно сделали, все, но именно монтаж какой-то выдающийся, вот прям Оскар Ворфи, он там где? Ну, типа, это просто добротно сделанная работа, и, по-моему, в обоих фильмах я не очень понимаю, что там с точки зрения монтажа такого. Мне кажется, что здесь тоже «Убийца цветочной луны» получат, потому что это Тельма Шумахер, а не хер собачий. Почему бы ей не дать уже какой-то там по счету Оскар? По-моему, шансы тут как раз хорошие. В целом, там многое строится на монтаже, может быть. «Победа несчастная», опять же, не скажу, я их как бы поскольку кусками смотрела, но там такой ужасный CGI, что если там есть хороший монтаж, то мне... сложно за этим следить. Вот. Ну, так что да, я надеюсь на «Убийцу цветочной луны» здесь, а «Оставленный» я не знаю, за что мне ставить. Это хорошо снятый фильм, но как бы это просто, значит, простое разговорное кино, там вроде никакие подвиги монтажа особенно не нужны.
Едем в лучший звук. Тут вообще, короче, меня разорвало окончательно с этих номинаций. Тут есть создатель фильма Гарольда Эдвардса, маэстро, опять же, Брэдли Купера, «Миссия невыполнимая смертельная расплата», часть первая, «Аминь Тому Крузу». «Опенгеймер», «Зона интересов». Я не знаю, какого хрена здесь забыл «Миссия невыполнима», потому что за один взрыв «Опенгеймеру» нужно, в принципе, давать уже премию. Потому что там на звуке все строится практически. Там есть вот такие вот моменты, когда именно характерные фишки, которые добавил туда Кристофер Нолан со своей командой, они во многом улучшают фильм. Кто бы ни говорил, что я ненавижу Нолана, но его... работа с фильмами, она интересная. Просто его вот такие вот это, интровертные всякие ходы мне не очень нравятся. Но лучший звук, я думаю, что это все-таки «Опенгеймер». «Зоны интересов», наверное, нет. «Миссия невыполнима» просто зачем? Какой там-то звук? Типа, как Том Круз дышит и бегает, ну, окей. Но это самая скучная часть «Миссии невыполнимой», и критики со мной согласились. «Создатель» может быть, потому что вообще удивительно, что здесь Эдвардс тоже делает. Джон Дэвид Вашингтон хорош, он опять же был в «Доводе». Кто помнит еще «Малкольм Икс», книга Элая, он там тоже играл. Но тут фильм про искусственный интеллект, типа Лос-Анджелес, опять постапокалипсис. И, короче, фильм надо посмотреть. Но он в России выходил, его даже дублировали официально. Но он провалился в прокате. У него что-то бюджет был 80 миллионов, плюс там где-то по миру наскреб что-то 105. А выходил он как раз после моего дня рождения в сентябре 23 года. Но там просто рейтинг PG-13, поэтому, блин, с таким синопсисом и такой фильм делать не. Понятно, почему не собрал. Ну ладно, это лично мое мнение.
Да, здесь абсолютно нечего обсуждать. То есть это единственная победа «Опенгеймера», на которую я готова поставить просто любое количество денег. Абсолютно невозможно, чтобы «Опенгеймер» здесь не получил. Это лучшая работа со звуком, которая просто возможна сейчас в кинематографе, наверное, вообще. Просто одно вот это полное отрубание звука на взрыве, потом его постепенное появление, вот это все, это причина, по которой этот фильм, в котором в основном разговаривают, нужно было смотреть на большом экране, именно потому что...
В IMAX-е.
Звук, да. Ну, тут никакой интриги, просто абсолютно нулевая интрига. Я думаю, что все остальные номинанты это получают и придут на церемонию просто для галочки.
Лучшие визуальные эффекты тоже создатель минус. Годзилла минус один, простите. Это название фильма, это не потому, что я говорю минус один. Миссия невыполнима, Стражи Галактики 3 и Наполеон. Что здесь делают Стражи Галактики? Ну, понятно, чтобы Дисней хоть что-то взял. Миссия невыполнима, ну, с визуальной точки зрения, конечно, там и прикладные эффекты, и компьютерная графика есть. Но, наверное, я бы больше давал, наверное, Наполеону, потому что съемки на натуре плюс вот CGI... Ну, более-менее сюда вписываются. Создатель, ну, нет. Хоть и Эдвард старался, но... «Годзилла» очень хорошо, потому что, ну, во-первых, это фильм от Такаси Ямадзаки. Такаси Ямадзаки вряд ли кто-нибудь видел. Так много работ. Но, во-первых, у фильма бюджет с коленку всего 15 миллионов долларов, а в мировом прокате он собрал 102 миллиона. Все любят смотреть про кайдзю, будем откровенны. Поэтому, может быть, там дадут Оскара. Но явно не Стражам Галактики, потому что, ну, блин, я не очень люблю, в принципе, всю трилогию и Джеймса Ганна в целом. Я считаю, что передача прав DC Ганну — это просто выстрел в обе коленки сразу, потому что Ганн, сортирный юмор и вот все остальное я не уважаю, не люблю и, короче, презираю.
Мне кажется, самый угар в этой номинации — это то, что Ридли Скотт в «Старческом маразме своем» в таком-то интервью спиздал, что в «Наполеоне» нет CGI. Что, типа, вот у нас там статисты практически... И там много статистов, и много практических эффектов. Это правда. Но, тем не менее, там в батальной сцене бегает 300 статистов, а остальные, конечно, когда там кадры сверху, разумеется, нарисованы, это все рисовали очень тщательно. Может быть, оно и стоит, потому что в батальных сценах живых людей от нарисованных действительно сложно отличить, но при этом CGI-ная Москва была... настолько плохо сиджайная, она, по-моему, выглядела как будто фильму лет 15, если честно. Поэтому я не уверена. Мне кажется, что здесь как раз неплохие шансы, что дадут Годзилле, потому что все кипятком ссутся о том, что они смогли сделать за 15 миллионов. То да, действительно, может быть, вот здесь такой вот инди-фильм может внезапно выстрелить. «Стражи Галактики», ну, типа, это единственный, помимо «Человека-паука», успех комиксов в этом году, и там зверюшки сиджайные, как я понимаю, достаточно трогательные. Так что номинацию, может, оно и заслужило, не знаю. В общем, да, я, короче, ставлю на Годзиллу.
Лучшая песня. Там «Fire Inside», в обжигающей горячей «I'm Just Ken» от «Барби», «It's Never Went Away» американской симфонии, «Watch Heather», «Убийца цветочной луны» и «What was I made for?» тоже «Барби». Нахрена там две номинации «Барби», я не понимаю. Но я бы, на самом деле, дал бы «I'm Just Ken». Гослинг хорош, они даже ее там перепели.
С этой номинацией у меня большая проблема, потому что я считаю, что она полностью скомпрометирована тем, что здесь и даже в шорт-листе на эту номинацию нет песен из «Вонки».
А «Вонка» слишком поздно вышел, они не успели попасть.
Ну, слушай, в «Золотой глобус» сам Шалам это успел попасть?
Он пяточкой туда попал изначально.
Я искренне считаю, что песни из «Вонки» выдающиеся, поэтому я знаю, что две песни взяты из фильма 71 года и не могли быть номинированы, но там и остальные выдающиеся. И они точно не хуже многих песен, которые когда-либо были номинированы на «Оскар», они точно не хуже песен из фильма «Зачарованная» с Эми Адамс, которая в свое время захватила эту номинацию, по-моему, 3 из 5 были из «Зачарованной». Если бы на сцену вышли куча актеров и спели бы песню «Стирать», и была бы вся эта прачечная на сцене, это бы очень сильно расцветило церемонию. В общем, для меня это ужасающий пролет, снап, как это еще назвать.
Отстой.
Еще я совершенно угораю, что песня в финальном хороводе, где просто индейцы вокруг хоровода, получила номинацию на «Оскар». Я все понимаю, политика, типа инклюзивность, вот это все, но это не особенно песня. Это просто поорали вокруг хоровода. Это, может, не самый плохой финал для фильма, но песня, номинированная на «Оскар», это смешно. Я очень люблю Билли Айлиш, это неплохая песня, но, конечно, здесь я не буду болеть за нее так, как за «No Time to Die». «No Time to Die» я слушала на репите пару месяцев, а тут, ну, песня и песня. Слава богу, сюда хотя бы не поставили «Пичес» в мае. Вот. Потому что, когда вот этот вот высер на 40 секунд номинировали на «Золотой глобус», я ржала, конечно, довольно сильно. В общем, не знаю, у меня здесь нет фаворитов, хотя песни из американской симфонии «Обжигающая горячая» я не слушала, наверное, надо послушать, потому что они хорошие. Но «Шрек» всегда для меня была странная номинация. Я еще очень много лет назад поняла, что здесь номинируют что-то очень странное, когда в этой номинации победила песня Рэнди Ньюмана из «Истории игрушек 3». Потому что это была просто очень плохая, плохо спетая и очень банальная песня. Из хорошего фильма, как я понимаю, но песня все равно говно. Типа, просто мы должны быть друзьями together forever, блядь, тысячи таких.
Да.
Хотя, конечно, были в этой номинации хорошие победители, то есть и некоторые песни из «Бондианы», хотя я никогда не прощу, что песня из «Казино Рояля» не была номинирована. Или, например, еще была прекрасная победа песни из фильма «Once». Кто не смотрел, обязательно смотрите фильм «Once», это совершенно выдающееся кино, и песня тоже хорошая. И еще когда-то была песня, не помню откуда, которая... была, называлась «Тяжело жить с Устневым». Вот, это тоже была очень веселая песня, очень классно. Но в основном это обычно довольно стрёмно. То есть одно то, что, я не знаю, 2 года назад из Encanto номинировали какую-то тихую, никому не нужную песню, а We Don't Talk About Bruno не номинировали. Это просто как? Как это произошло? Почему?
Лучший саундтрек. «Американское чтиво», «Индиана Джонс и Колесо судьбы», «Убийца цветочной луны», «Оппенгеймер», «Бедный несчастный». Я не знаю. Наверное, «Индиана Джонс», потому что надо все-таки как-то увековечить бедного и несчастного Уильямса. Просто, ну, как бы, дайте что-нибудь деду. Ну, блин, ну, я не знаю, что там «Оппенгеймеру» за саундтрек давать. Ну, там саундтреки, как бы, соответствующие эпохи. «Бедные и несчастные», ну, может быть. Но у них и так-то хренища номинаций. «Американская чтиво», не знаю. Я не знаю, кому это присуждать. Я, как бы, либо Скорсезе, либо «Индиана Джонс».
Ну, тут я уже говорила, что совершенно возмутительно, что не номинирована «Паутина вселенных». Она должна была быть номинирована и должна была победить.
Да.
Возможно, действительно дадут хрен какую вообще по счету премию Джону Уильямсу, но, конечно, будет совершенно как почетный «Оскар», и это будет довольно возмутительно. Я ничего не знаю про саундтрек «Американского чтива» и «Бедный несчастный». Может, они хорошие. «Убийца цветочной луны» и «Оппенгеймер» я вроде смотрела внимательно, но, кажется, я не заметила там никакого такого уж прям восхитительного саундтрека. Как-то, по-моему, просто все было в тему относительно и не впечатляло отдельно. На самом деле, я должна вот что сказать, что в этой номинации неплохо бы смотрелся «Наполеон». Мне действительно, при том, что у меня мало впечатления произвел «Наполеон» как фильм, но мне там отдельно понравился саундтрек. Вот как раз «Убийца цветочной луны» и «Оппенгеймер» я особенно не заметила музыку, а вот в «Наполеоне» я ее очень сильно заметила. Она мне прям понравилась. Как раз, по-моему, она бы здесь неплохо смотрелась. В общем, да, я не знаю, кто сейчас получит в отсутствие «Паутины вселенных», потому что это профанат.
Лучший документальный фильм. Тут Бобби Уайан, «Президент народа», «Вечная память», «Дочери Ольфы», «Убить тигра» и «20 дней в Мариуполе». Про «20 дней в Мариуполе» я слышал, не смотрел, но надо его достать, посмотреть. Начать, наверное, с Бобби Уайта, «Президент народа». А Бобби Уайт — это уганда-британско-американский документальный фильм от Кристофера Шарпа и Мозеса Вайо. Собственно, там про Бобби Уайна это и рассказывается. Он баллотировался против лидера тогдашнего правящего режима. То есть он победил, насколько я помню, и премьера была на 79-м Венецианском кинофестивале. Фильм интересный сам по себе, но насколько он зайдет людям, непонятно. Дальше у нас идет «Вечная память». Тут тоже такой интересный момент. «Вечная память» — это чилийский документальный фильм. И там про Августа Гондоры и Паулину Уриту рассказывается. Гондора — это журналист чилийский, а Урита — это актриса чилийская. Очень трогательный фильм. Пара вместе 25 лет. Поэтому очень хороший такой документальный фильм. В некотором смысле еще и воодушевляет. «Дочери Ольфы» — это фильм от режиссера Каутер Бенхали. Вот, я вспомнил. Рассказывает он про женщину, Альфу Амаруни, по-моему. И она потеряла... В общем, у нее 4 дочерей. 2 она потеряла. И режиссер нанимает актрис, чтобы воссоздать события. То есть там половина биографический фильм, половина игровой. Я, мне нравятся такие вещи. То, про что сюжет фильма, я больше не буду рассказывать, потому что иначе нас забанят. Но почитайте. «Убить тигра» я не смотрел. «20 дней в Мариуполе» уже высказался. Кто победит, не знаю. Скорее всего, либо «Вечная память», либо «20 дней в Мариуполе».
Спасибо, что ты хорошо подготовился, потому что я подготовилась хуже. Из всех этих фильмов я слышала только про «20 дней в Мариуполе». Вокруг него большой хайп. И также я знаю, что он выдвигался не только в этой категории, он еще был в шорт-листе на лучший международный фильм, потому что, оказывается, ничто не запрещает выдвигать на лучший международный фильм документальное кино. Это редко делают, но это можно. Так что я думаю, что просто он и победит, потому что очень сложно снимать документалку в оккупированном городе. Я думаю, что будет, тем более, что там в прошлом году получил Навальный, типа, дали русским, дадим украинцам, так вот как бы сбалансируем, так что мне кажется, что так и будет. Ой, а про следующую номинацию мне вообще нечего сказать, я не слышала ни про один из этих фильмов, так что если ты хоть что-нибудь знаешь, говори.
Лучший короткометражный документальный фильм. «Азбука запрета на книги», «Парикмахер из Литл Рок», «Остров посреди», «Последний ремонт на мастерская» и «Най-най Иван По». А «Азбука запрета на книги» — это такая короткометражка про людей, на чью жизнь повлияли книги, которые были запрещены в школах. Фильм небольшой, посмотреть стоит, но, не знаю, если он в переведенном варианте, я смотрел его в оригинале. «Парикмахер из Литл Рок» — это фильм 23-го года про Арла Вашингтона. Это фильм, короче, который рассказывает про бедность в Литл Роке и так называемый структурный расизм, когда ты не того цвета кожи, скажем так, и тебя везде отказывают, потому что вот так вот. Ибо тебе не повезло, чувак. Ты не в том классе родился. Он вышел в июле 23-го года. В принципе, для понимания того, как люди живут в США и с чем они сталкиваются, он очень неплохо все это рассказывает и показывает. Опять же, тоже говорю, не очень длинный, можно посмотреть. А про «Остров посреди» ничего не могу сказать. Это, по-моему, от Ляо Чана был. Тоже 23-го года. Фильм в целом рассказывал про отношения Китая и Тайваня и США. Ну, через такие вот всякие повседневные вопросы. Он идет всего 20 минут, его можно так коротко пробежать, просто мне было лень смотреть. Извините. Ну, я физически не могу всю программу просто высидеть, потому что я документальных фильмов в последнее время смотрю очень много из-за всего, поэтому не знаю. Дальше идет «Последняя ремонтная мастерская». Это тоже короткометражка от Бена Праутфорда и Криса Баунза. Рассказывает она просто про склад в Лос-Анджелесе, где есть 80 тысяч инструментов. Фильм примечателен тем, что, когда я сказал про инструменты, это музыкальные инструменты. И интересно просто смотреть на сам концепт фильма. У него, кстати, по-моему, есть награда на Critics' Choice Awards в документалке.
Я могу сказать, что мне просто очень нравится название «Последняя ремонтная мастерская». Я, наверное, его посмотрю, оно меня очень сильно интересует.
Да. Дальше мы идем в лучший игровой короткометражный фильм. Игровое кино сложное. Я, на самом деле, не знаю, что про него сказать. Тут номинация «Фильм после», «Непобедимый», ну, «Invincible», но не тот, который вы думаете. «Рыцари удачи», «Красный, белый, голубой» и «Чудесная история Генри Шугара». Мы с Дашей обсуждали про Генри Шугара. «Хороший альманах» от Уэса Андерсона. Мне понравился. Я не хейчу Уэса Андерсона. Да, у него меняется стиль, но он прослеживается за годы всего того, что он делает. «Красный, белый, голубой», я не знаю, я до него доходил, но, по-моему, у меня где-то все еще в загашниках есть. Я его так и не посмотрел, поэтому про него особо ничего сказать не могу. С этой номинацией я, если будет Генри Шугар, ну, клево, а так...
Да, я все-таки про Генри Шугара тоже скажу. Я просто очень рада, что у Уэса Андерсона есть какие-то номинации в этом году, потому что, как я понимаю, по нему больно ударил провал «Города астероидов», и вряд ли «Город астероидов» так плохо, как про него говорят. Я очень люблю Уэса Андерсона, правда, я немножко в меньшинстве. Мой его любимый фильм снят до того, как у него появился свой фирменный стиль. Я искренне считаю, что лучший фильм Уэса Андерсона — это «Бутылочная ракета». Я его когда-то переводила для какого-то канала. И, на мой взгляд, он реально лучший, хотя я, конечно, еще и очень люблю «Гранд Будапешт». Также отдельно я рада, что у Бенечки нашего «Камамбер-скотча» есть какая-то заметная работа в этом году, потому что я в последнее время начала задумываться о том, а за что мы реально любим Камбербэтча, кроме Шерлока, который тоже неровный? Потому что обе номинации его на «Оскар», они за какие-то излишне сентиментальные, довольно посредственные роли, на самом деле. Вот. Мне кажется, что его потенциал еще не раскрыт, и хорошо, что он как-то вот не слился, не затух, потому что Марвел уже сдулся, и вряд ли там «Последний Стрэндж» был так себе. Я надеюсь, что у Бени еще будет впереди большое будущее, и хорошо, что в этом году он не все забыт, у него есть что-то заметное, так что слава богу.
Дальше мы дошли до, по-моему, последней номинации, которую все знают, это лучший короткометражный анимационный фильм. Тут «Письмо свинье», «95 чувств», «Наша униформа», «Толстокожие», «Война окончена», вдохновленная музыкой Джона и Йока. Ну, это мы про небезызвестного Битла имеем в виду. Джона Леннона и Йока Оно. «Письмо свинье» — интересный мультфильм, он производство Израиля и Франции, режиссер, у него выступил Тал Кантор, он рассказывает про деда, который рассказывает, точнее, как он зачитывает письмо перед классом школьников, которое написал свинье, которая его спасла. И когда он это делает, учительница видит вот его историю своими глазами. По поводу «Война окончена», это мульт небольшой от режиссера Дэйва Меллиса и Шона Леннона. Там альтернативная реальность Первой мировой войны, где два солдата играют в шахматы. И, соответственно, все то, что они делают на шахматной доске, все это, ну, как бы в реальности отражается. И кто победит, непонятно. Трейлер очень небольшой, там секунд 30 был. Посмотрите, если захотите, то очень даже достойная картина.
Я могу сказать, что я не смотрела ничего из того, что в итоге номинировано, но главное в этой номинации не то, кто номинирован, а то, кто не номинирован. К большому удивлению очень многих людей, в этой номинации нет мультфильма «Однажды в студии». Это мультфильм Диснея к 100-летнему юбилею, который про то, как прямо на студии собрались примерно все мультяшные герои.
Актеры озвучки, да, и свои роли воспоминали. Я видел, да, очень вот. Клево.
И 2D-шные, и 3D-шные, они просто собираются по студии, болтают между собой и собираются перед студией, чтобы сделать общую фотку, где они все вместе. То есть сюжета толком нет, но это действительно довольно выдающаяся работа с точки зрения того, как смиксована 3D и 2D анимация, как они вот все вместе, и актеров озвучки позвали и вообще. И то есть этому предрекали не просто номинацию, этому предрекали победу. И очень много критиков говорят о том, что это лучшее, что сделал Дисней в этом году. Типа, хоть что-то нам понравилось. Потому что Дисней в этом году одни провалы. Потому что «Заветное желание» — это позор. Потому что у Марвела сплошные провалы. Потому что «Индиана Джонс», который Лукас Филмс, тоже принадлежит Диснею. Это жесть вообще просто невероятная. То есть среди вот этого вот всех плохих работ Диснея внезапно одна короткая хорошая. И вот ее как раз все полюбили. И говорили, что она на «Оскаре» победит, а ее в итоге нет в номинации. И типа вот это как раз то, что в честь 100-летнего юбилея могли бы потратить. Вот как Джону Уильямсу дали, соответственно, номинацию за музыку чисто на заслуги, так тут в целом могли бы. Но вот почему-то не дали. Типа вот что «Заветному желанию» не дали чисто из уважения, это слава богу. А вот тут, конечно, возможно, есть вопросики. Но может все эти пять действительно лучше, но «Однажды в студии» очень многие смотрели, и оно действительно хорошее. Может быть, и стоило бы отметить. Вот. Но вот так решили не идти на поводу. Возможно, это отчасти уважаемо, может и нет. Как бы. Но это надо посмотреть остальные пять, чтобы посмотреть.
Ну, мы коротенько высказались про «Оскар». Получилось достаточно объемно. Посмотрим, кто победит. Мне кажется, что из, не знаю, информационных ресурсов, которые люди слушают, мы самые первые, кто высказались про «Оскар» в принципе. Потому что еще как бы только-только стучится февраль в окно, поэтому еще месяц, может, все переиграется, и мы были в корне неправы, и победит везде «Оппенгеймер». Мы такие пам-пам-пам. Вот это поворот. Ну, на самом деле, я очень надеюсь, что наши прогнозы в большинстве своем сбудутся, потому что пускай в этом году премия «Оскар» будет честной. Хотя бы один раз. Ну, ладно. Не будет, так не будет. Ну, мечтать не вредно. И да, в этом году я уверен, что Кристофер Нолан получит «Оскар». Надеюсь, что лично вот, поднимется на сцену и скажет какую-нибудь речь. Может быть, она будет даже трогательной. Если нет, то, скорее всего, за него это будет делать Роберт Дауни-младший.
Ну, а я боюсь за «Анатомию падения» и «Оставленные». Дай бог, они получат побольше всякого. Главное, чтобы Пол Джиамати. Это действительно вот с 2019 года самый интересный для меня «Оскар». Потому что несколько до этого предыдущих лет были какие-то пустоватые. А вот, ну, там, ковид, понятно, все дела. А вот сейчас прям мне максимально интересно. Поэтому всем спасибо, что нас слушали. В общем, будем смотреть «Оскар». Будем болеть.
Да, потом, скорее всего, Даша у себя в канале все это выскажет. Может быть. Кто победил, а кто нет и почему.
Всем спасибо, всем пока.
Всего доброго, всем пока.